Продолжаем разговор. Алексей Осин по-прежнему у микрофона. Продуктовая сделка, в продлении которой сомневаются в Москве, в общем-то, обсуждается в онлайн-режиме, как пишет агентство Рейтер, сообщает, вернее. Киев начал переговоры без участия Москвы. Вот любопытная ситуация абсолютно. Москва вроде контролирует Черное море уж, например, и каким образом будет осуществляться продление продуктовой сделки. Вот давайте попробуем обсудить с Иваном Лизаном, главой аналитического бюро «Сонар-2000». 50. Иван Юрьевич, здрасте.
Добрый день.
Ну, давайте, значит, 18 числа заканчивается продуктовая сделка, продовольственная сделка, которая была заключена Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции, соответственно, непосредственно с генсеком Антонио Гутерришем. Но вот вторая ее часть, вот эта, которая сейчас действовала, все равно показала, что мало что изменилось. Или у вас какая-то другая оценка ситуации?
Так ничего не изменилось. Собственно, Запад хочет продлить в третий раз эту сделку, и по итогу даже третьего продления ничего не изменится. Потому что, в принципе, Европейский Союз не планировал выполнять взятые на себя обязательства. У него магистральная линия в его поведении осталась неизменной. России нужно нанести максимальный экономический ущерб. А если этот ущерб можно нанести с помощью зерна, ну, так тому и быть. Собственно, будет нанесен с помощью зерна. Поэтому нам нужно просто перестать питать какие-то иллюзии и перестать надеяться на то, что Запад эти обязательства выполнит. Хотел бы выполнить, уже бы выполнил. У него было на это 230 дней. За 10 дней, которые остались до истечения зерновой сделки, вряд ли чего-то он успеет серьезного сделать.
Ну, если вот подробнее, там два меморандума. Один – это алгоритм вывоза из портов на Черном море украинских, да? А второй – это снятие ограничений на передвижение продовольствия для России. Ну, второй наверняка работал, уж коль скоро зерно куда-то подступало. А вот с первым что было? Какие препоны чинили? Удалось что-нибудь вывести, не удалось? Есть ли у вас информация на этот счет?
Ну, смотрите, неформальные санкции с российского зерна никто не снял. Банки по-прежнему с огромным трудом и крайней неохотой выдают кредиты под покупки российского зерна. Не желая это не предоставлять банковские гарантии. Российское зерно невозможно купить, ну, например, за средства Всемирного банка в рамках гуманитарных программ. Всемирный банк предпочитает покупать какое угодно зерно, но только не из России. Есть проблемы со страховками, есть проблемы с фрахтом. Никуда не делась в целом проблема со скидками, хотя скидки стали меньше. Соответственно, нет серьезных подвижек в части удобрений. Транзит аммиака по территории Украины не запущен, Киев его запускать отказывается, выдвигает политические требования. Застрявшие удобрения в европейских портах не вывезены, за исключением небольшой партии, если я не ошибаюсь, примерно 50 тысяч тонн из Нидерландов судно ушло в Мали. А больше 300 тысяч тонн, застрявшие в портах Прибалтики, так там и лежат. Соответственно, тут обязательства не выполнены. Россельхозбанк к свифту никто не переподключил, но ему великодушно разрешили проводить транзакции с Европейским Союзом, но уведомлять у них с помощью факса, бумажных писем и электронных и электронки.
А, то есть как 20 лет назад?
Да, да, примерно как 20 лет назад. Ну,
цифры 5 на медной бляшке, в серой форменной фуражке.
Россия смотрит на это, ну и отвечает примерно тем же. В связи с тем, что все корабли, которые входят и выходят из Черного моря и указывают, что идут в украинские порты, они должны проходить инспекцию. Состав инспекторов смешанный. Турки, Россия и ООН. Ну, собственно, проверяется в день 2,5 корабля. Там очередь на вход и на выход совокупно 140 судов. Киев жалуется, что он бедный, его обижают, он деньги недополучает. Ну, а чем Россия еще ответит, как не такой вот итальянской забастовкой? Соответственно, как Запад выполняет обязательства, ну, с такой же скоростью работают российские инспекторы, потому что иного способа повлиять на Киев нет.
Ну, то есть мы не совсем мелкотравчатые такие все, плюшевые, розовые и прочее, да? Мы все-таки что-то такое делаем.
Нет, мы делаем, просто у нас мало рассказывают про заторы на выход из Черного моря. И когда дело заходит до зерновой сделки, почему-то исключительно говорят про экономику. Хотя на самом деле зерновая сделка, ну, России она не нужна, по большому счету. Потому что я не верю в то, что Запад выполнит обязательства и снимет препятствия с нашего экспорта удобрений и зерна. А у, собственно, у России и Турции очень сложные такие многогранные экономические отношения. А Турция – это второй по объемам покупатель украинского зерна. Она просто его ввозит на свою территорию, дальше перерабатывает в муку или в макароны и экспортирует. Ну, я не исключаю, что когда речь идет про продление зерновой сделки, то в очередной раз решение будет приниматься наверняка президентом, и, может быть, ее и продлят, ну, потому что попросил Реджеп Эрдогана. Россия и Турция как-то между собой решат этот вопрос какой-то, зачет требований проведут, с учетом отношений в энергетике, там, Карабах, Сирия, Украина, есть где сторговаться.
Извините, такой технический вопрос. Вот этот меморандум, я целиком, конечно, его не видел, снятие ограничений, которые регламентируют. Там вот все те пункты, о которых вы говорили, прописаны, то есть страховки, фракт, кредиты, или там некие общие слова просто значатся, которые можно так трактовать или иначе?
Там общие слова. Смотрите, формально Европейский Союз уже не создает препятствий для экспорта удобрений из России. Но их можно вывести. Проблема в том, что их нечем вывозить. Потому что российским судам вход в европейские порты запрещен, а вывозить эти удобрения из европейцев никто не хочет.
Ну, подождите, вот упирает, а почему это не было...
Все упирается в Прибалтику.
Извините, почему это не было прописано в меморандуме, что суда в рамках продуктовой сделки, идущие туда-то и оттуда-то, значит, не должны иметь... И исключаются из санкций, например.
Я боюсь, если бы все это прописывали, этот меморандум бы разрабатывался очень долго и превратился в нечто наподобие Минских соглашений. Там, кстати, тоже все было подробно прописано, прям по пунктам. А потом началось, мы хотим исполнять их с самого конца, а не с самого начала, а вот этот пункт нравится, этот не нравится, а тут хочу действовать не по букве соглашения, а по его духу. Трактую вот так.
Я готов с вами поспорить. Минские соглашения — это два листочка, 13 пунктов всего. Причем второй листочек наполовину исписан, и там только подписи внизу стоят.
Я знаю.
Я уверен, что знаете.
Были достаточно детально прописаны. Помогло ли это их выполнить?
Нет, абсолютно.
Проблема не в том, как прописано. Проблема в том, что Европейский Союз не желает выполнять то, что там написано. И заставить его Россия не может. Соответственно, нужно исходить из того, что удобрения потеряны, что мы продолжим нести убытки при экспорте зерновых, и нам необходимо организовывать торговлю своим зерном на собственной бирже, обеспечивать это все дело своими кредитными ресурсами, своими страховыми компаниями, что нам необходимо воссоздавать флот зерновозов для того, чтобы это зерно вывозить самостоятельно. Ну, а удобрение, ну, остается только полностью отвязываться от чьей-либо логистической и транспортной инфраструктуры. Но есть проблемы с экспортом аммиака, соответственно, необходимо как можно быстрее достраивать комплекс по перевалке аммиака на Тамани. Уралхим ведет работы, к концу этого года этот комплекс должен заработать. Тогда и аммиакопровод не нужен будет через Украину.
А скажите, наши суда могут без захода в западные порты, ну, по ресурсу своему, ну, не наши, вернее, современные, которые хотелось бы, чтобы были построены, добраться до цели назначения, ну, в Африку куда-нибудь, например?
Да, ну, все зависит от класса судна. Mm-hmm. Если это, там, не знаю, море, океан, ну, конечно, да. Если это судно, река, море, ну, нет. Тогда оно просто по реке привезет в ближайший порт, где будет это зерно перегружено на судно другого класса. Но проблема в том, что у нас кораблей физически не хватает для этого. Мы теневой флот танкерный сформировали, потому что это вопрос там безусловной государственной важности, а флот по зерновозам не сформирован. Ну, соответственно, либо ждем, пока эти суда не построят на наших верфях, либо покупаем то, что есть, и потом уже достраиваем. Но я сторонник того, что все наши товары должны перевозиться судами под нашим флагом. Но тогда ни вопросы фракции нас не будут интересовать, ни вопросы, связанные там с ограничениями, да, и моряки будут ходить под российским флагом, платить налоги в наш бюджет. Сплошная выгода.
Тут еще один вопрос. Предположим, они без нас договорятся, кто с кем, правда, непонятно, и подписи России нет. Вот пошли эти суда. Что делает Москва?
Я не думаю, что они без нас договорятся. Там, скорее, не совсем корректная формулировка.
Наверное, да. Разъясните, да.
Reuters. Даже по зерновой сделке Украина с Россией не договаривались. Украина и Россия договорились в ООН. И Киев не подписал тот же документ, который подписала Москва. Они подписали разные документы, но они имеют юридическую силу. Соответственно, тут скорее история о том, что Киев изложил свое видение будущего зерновой сделки своим кураторам, Европейскому Союзу, и Европейский Союз теперь будет вести переговоры с Москвой. Для того, чтобы Киев напрямую с Россией не контактировал. Ну, потому что Киев считает это вот прям совсем ниже его достоинства.
Да, мы у него теперь как ДНР и ЛНР при подписании Минских соглашений. Без указания того, кто это делает. Нет, ну подождите, извините, что, так сказать, вклинился. Но ведь вы говорите, что Россия подписывала с ООН, и Киев подписывал с ООН, а не с Евросоюзом.
Да.
А почему вы сейчас говорите про Евросоюз?
Ну, я что-то напутал? Он тоже, собственно, от него зависит будущее этой зерновой сделки.
А, то есть они свою часть соглашения проговаривают с Европой, а потом нужно будет еще договариваться с ООН и нам с ООН, да, вот так вот ситуация, да?
Да, а ООН выступала как своего рода гарантом этой сделки, но оказалось, что у ООН недостаточное количество дивизий для того, чтобы заставить все стороны этого соглашения выполнять обязательства.
Спасибо большое, Иван Юрьевич. Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар-2050», был в эфире «Радио Спутник». Говорили о продовольственной сделке.
Вы слушаете «Радио Спутник».